14 часов 5 минут точное пермское время. Эхо Перми продолжает дневное вещание. Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. Спустя более чем неделю после трагедии в 127-й школе, после того, что произошло в других образовательных учреждениях, наверное, уже можно спокойно поговорить не о том даже, что произошло, а о причинах, о том, как этого не допустить в дальнейшем. Хотя вот такими словами, как это не допустить в дальнейшем, просто так вот ради громких слов, ну, не очень хочется. Не очень хочется, прямо скажу, проводить этот эфир сейчас ради того, чтобы вставить свои 5 копеек на эту тему. И скажу так, что вот произошедшее в пермской школе, это скорее лишь повод для того, чтобы поговорить о том, что происходит у нас сейчас, сегодня в том числе, этим январским днем в нашем обществе, нашем российском обществе. Поговорим мы прямо сейчас с Василием Черепановым. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот как правильно вас представить? Философ, методолог познания, ну, гносеология есть такой подход в философии, да? Ну, пускай будет методолог, да?
Ну, да, я всю жизнь методолог. Занимаюсь наукой, и сейчас как раз последние годы именно вопросом методологии. Творение, познание, общение, любви и так дальше.
Любви, которой так не хватает, наверное, да, нашему обществу сегодня. Так. 8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон, 2-066-066 – телефон прямого эфира городской. Если будет желание, присоединяйтесь к нашему разговору. Я, знаете, вот с чего начну эфир. Значит, мнение Сергея Иниколопова – это заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Он пишет: «Есть мнение, что если меньше рассказывать о трагедиях, тогда не будет подражания и повторов». Это полнейшая глупость. Информировать нужно, смаковать не нужно. Не нужно показывать какую-то тетку, которая сообщает, что, дескать, я была в соседнем доме, мимо меня промчались, и обсуждать это до бесконечности. Информация должна быть четкой, жесткой и скупой. А если хотите что-то обсуждать, обсуждайте настоящие причины. Конец цитаты. И вот по поводу, возможно, настоящих причин, ключевое слово здесь «возможно», Андрей Максимов, известный писатель, телеведущий, вот что он пишет, это большая такая колонка у него в одном из последних номеров «Российской». «Наша школа не заточена на то, чтобы помочь ребенку обрести себя. Профориентация, которая запускается в старших классах, это не совсем то, чтобы не сказать совсем не то. Я писал не раз о системе поиска призвания, которая есть, но которую, если использовать, то родители, а не школа. Подросток, у которого есть призвание, не пойдет с ножом в школу и не станет поджигать кабинеты. Его интерес лежит в иной области, и этот интерес поглощает его целиком. Школа же решает задачу запихать в человека как можно больше знаний, но у нее нет решения. А есть задача помочь человеку найти себя. И если она не решена, то огромного количества проблем попросту не возникает». Вот две цитаты, но я их так вольно соединил воедино. Вот ключевое, я бы выделил здесь, это поиск призвания. Ну, давайте поэтапно разбираться. Вот смотрите, что вообще в голове должно произойти, чтобы решиться на такой, мягко скажем, антисоциальный поступок? Я сейчас убираю, знаете, там какой-то медицинский там аспект там, по поводу психоактивных веществ там, и так далее, и так далее.
Вот как бы два таких направления в ваших мыслях я увидел. То, что касается информативности, то есть запрещать или не показывать, это сегодня абсолютно безрезультатно. Значит, ребятишки сегодня, вон, еще дошкольники уже все тыкают по интернету кнопочки, и все, что попадает, все воспринимают. Поэтому, значит, здесь важно формирование некоторой у человека мембраны, которая бы отторгала информацию, не полезную, вот, а так, чтобы душа человека, ребенка тянулась к тому, что интересно, что увлекательно, а не просто из ряда вон выходящие какие-то события. Вот это очень, очень важно, и об этом мы еще, наверное, поговорим, потому что эта мембрана устанавливается в процессе воспитания ребенка в семье прежде всего, а потом уже в школе. И школа, если она ответственно к этому не подходит, то действительно получается вдувание в человека информации, а не методы формирования вот этого навыка избирательного отношения к тому, с чем человек встречается в информационном пространстве. Ну и вторая часть, вот это то, что говорится о призвании. Значит, призвание это очень важно для обнаружить
тут человека. Тут же призвание скорее не в плоскости профориентации.
Да, конечно.
А призвание о каком-то более высоком значении. Да, да, это призвание.
Дело в том, что вот призвание в ребенке обнаруживается уже потом. Сначала он очень многое должен попробовать, очень много получить разочарований и неспособность чего-то добиться. И в конце концов он находит то, что он может делать более всего успешно. Так вот, чтобы это сформировать, нужно прежде всего, чтобы его родители осмыслили, осознали свое не призвание, а свое предназначение в семье. То есть, что они должны в семье творить, как они должны творить мир, обстановку, семейную атмосферу такой, чтобы ребенок вот это отыскал свое призвание, чтобы он не скатился какой-то до поиска какой-то для себя ниши в социальных структурах, групп.
То есть вы считаете, что все-таки это от слабости, что ли, идет? От слабости, а, детской психики, б, ну, по недосмотру, что ли, родителей, да? Ну, там, так можно сказать, там, педагогическое запущенное. Ну, я не знаю, как, просмотрели там, или чего, допустили, или какой, как тут правильнее?
Нет, тут самая главная причина и заключается в том, что мы все испытываем недостаток общения, а дети это особенно остро чувствуют. Поэтому они легко уходят в виртуальный мир, игры, различные другие какие-то увлечения, поскольку нет вот такого плодотворного, важного, нужного. Они это хорошо чувствуют. Общение с родителями. А раз нет с родителями общения, то человек не получает вот этих навыков, эта культура не формируется в нем, культура общения. А ведь общение – это главная ценность человеческой жизни вообще. Вот так бы я сказал. Это общение, ведь наши, да и мы сами также всегда, то есть были, нужно было зарабатывать, надо было, да, воспитывать. Но прежде всего нужно было содержать семью и так дальше. То есть много всяческих хлопот, забот. А самое главное, что если родитель увлечен каким-то делом, работой, особенно если он подчиняет свою работу карьере, то тогда до детей вообще не остается никого. Не то что времени. В голове не остается места для того, чтобы рассуждать, размышлять и понимать, что я должен менять в себе, чтобы сохранять вот эту атмосферу взаимного доверия и какого-то вот такого общения душевного и духовного. Дело в том, что мы не успеваем за своими детьми. Дети быстро развиваются.
То есть пропасть-то есть, да, вы считаете?
Да, она все время увеличивается.
Ну, смотрите, я сейчас могу ошибиться, поскольку скажем, опыта личного воспитания детей нет, но я могу судить там, ну, по учебникам педагогики. Педагогику я сдавал, не знаю, ну, давненько, правда, сдавал, да, ну, и из жизненного опыта могу предположить, что, ну, слушайте, ну, давайте мы установим доверительный контакт с ребенком, пусть ребенок нам доверяет, и тогда как бы ни была велика пропасть между взрослым и родителем, пускай ребенок уже там в навыках, компетенциях там ушел, и хорошо, если он там ушел, да, вперед. Но если доверие-то есть, то оно, оно, вот это вот там обладание там, какими-то другими знаниями опережающими, оно же не вредит.
А вы понимаете, что вот здесь очень важно родителям учиться у детей, потому что дети уходят вперед.
Слушайте, да? Ну, вперед можно же уйти, смотрите, по-разному. Можно вообще вперед, вперед и вниз. Вот. То есть как считать? То есть, ну, вперед и вверх, вперед и вниз. Можно просто вперед. Все же очень относительно. Знаете, мне хочется подвести какую-нибудь красивую теорию, знаете, вот под все произошедшее. Знаете, ну, вот всегда очень просто найти концептуальные какие-то, значит, объяснения. Первое такое парадоксальное, ну, разрушена там старая система советского общества, ну, пускай псевдоклассовая, но классовая, у нас сейчас там страты, значит, школа, ну, зачем вот там, вот российская школа, это вообще проект о чем, да, проект о знаниях, там, проект, ну, советская школа, ладно, мы готовили к человеку к выпуску во взрослую жизнь, если ты на завод пойдешь, вот тебе, значит, дорога в ПТУ, там, в старшие классы пойдешь, это дорога в ВУЗ, ну, и дальше все понятно. Значит, сейчас непонятно после школы, кто куда пойдет, ну, кто в подворотню пойдет, кто в университет, но одно другому не мешает, можно и в университет идти, и употреблять те же самые там психоактивные вещества, да, и с ума сойти, и натворить кучу дел. А концепции нет. Удобной концепции. Ну, есть другая еще концепция. Можно в скрепы всем удариться, значит, там бегать и кричать: мы любим Россию, там, да здравствует, да здравствует. От того, что мы на словах полюбим Россию, ну, я не знаю, станет лучше или хуже. У меня вообще большое подозрение, что очень много людей, которые сейчас бегают с флагом патриота, в кармане держат большую фигу. Но хорошо бы, если не так. Может, и нет никакого объяснения. Все еще проще. Не надо теории заговора.
Нет, вот не знаю, надо ли мне об этом говорить, но я долгое время занимался и занимаюсь до сих пор разработкой концепции личности. Что такое личность и каким образом она формируется? Конечно, это книга есть книга, это а практика, собственный личный опыт и попытка что-то изменить сегодня, сейчас, в своей семье и помочь другим людям как-то изменить вот это отношение, сделать более, то есть привести людей к более глубокому пониманию того, что вообще из себя представляет человек и особенно ребенок. Ведь вот мы к семейной жизни детей не готовим. В школе мы совершенно этого не ведаем. Как что нужно. Значит, если идет какое-то сексуальное просвещение, то это совершенно абсолютно не то, что требуется для будущей семейная жизнь, для подготовки человека к семейной жизни. Ведь вы понимаете, вот, допустим, что я говорю учиться у детей. Учиться надо уже у младенца, потому что он, именно он, чистый сердцем и совершенно искренний человек.
Прервемся на рекламу, потом продолжим. Четырнадцать часов 21 минута, точное пермское время. Продолжаем программу. Микрофон Ярослав Богдановский. Мы в прямом эфире. Напоминаю, что прямо сейчас мы говорим с методологом Василием Черепановым. Вот до того, как прерваться, мы начали говорить о том, что можно учиться в том числе и у младенца, там, едва да. родившегося, да?
Да.
Семья все-таки, корни, я-то пытался найти корни в каких-то таких надсемейных институтах, да, наверное, образование, государство, mm-hmm. классы, производство. Ну, получается, тут там история про то, зачем государство растит себе граждан, да, но это, наверное, там предыдущее государство воспитывало себе граждан. Сейчас-то мы как бы свободны, да, вот. И об этом тоже можно, кстати, поговорить, о том, что такое свобода, там, не свобода, в чем заключается свобода и так далее. Смотрите, так получается ведь, если допустить версию там взаимосвязи произошедшего, давайте послушаем телефонный звонок. Оденьте, пожалуйста, Василий Александрович, наушники. Давайте послушаем.
Да-да.
Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Вадим.
Здравствуйте, Вадим.
Слушаю я вас долго, терпеливо и внимательно, и наконец понял. Что-то мне подсказывает, что товарищ Черепанов знает продолжение этой фразы. Так вот, я думаю, слушаю вас и не могу понять, почему мне напоминает это все сотрясание воздуха, почему это все какое-то вот такое витает в чем-то, даже не в облаках. А вот до тех пор, пока Ярослав, так сказать, не расставил все на свои места, то есть, когда вы подвергаете очередной раз скрепы сомнению, то есть, любая теория, можно сколько угодно заниматься методологией, любая теория, не основанная на камне, будет вот так в лучшем случае висеть в воздухе, в любом случае, в ином случае рассыплется. А каким образом что-то вот пытаетесь строить, какую-то вот концепцию, чем-то заниматься, говоря без скреп, то есть отрицая скрепы вообще. Вы понимаете, что такое скрепы? Вы понимаете, что это вот шаблон, который внедряется в сознание, в том числе, когда ни странно, в сознание ведущих эхо Перми. Скрепы – это то, что скрепляет любую конструкцию.
Так они у нас, Вадим, а у нас есть они? У нас есть то, что объединяет нас сейчас, нас с вами, ну вот нас, меня, вас, Василий Александрович, я имею в виду, в хорошем смысле ведь объединяет. Ну, знаете, давайте. Ну, раньше, ну, смотрите, я ведь вот сейчас не ёрничаю, и по поводу скреп я же не ёрничаю. Я о том, что, когда я говорил по поводу скреп, я говорил о том, что когда начинают под это дело, там, я не знаю, чуть ли не госбюджеты выделять и там готовить трудовую госнаграду, ну, я вот про эту историю, вот. Конечно, любить родину за то, что родина в ответ любит тебя, ну, это замечательно, конечно, но сомнительно. С точки зрения истинности сомнительно. Вот в чем дело. Любить государство и любить Россию, родину, это разные вещи. Вот в чем дело, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Так вот, вы как считаете, нас, граждан, сейчас что объединяет?
Ответить можно?
Да, конечно, конечно, извините, пожалуйста.
Все, я... Ага, да ничего, это бывает, это случается со многими. Так вот, вы знаете, давайте будем методологичны, да? Будем решать последовательно. Давайте сначала решим, что такое скрепы. Значит, скрепы – это любое нечто, скрепляющее, соединяющее воедино, да? Любую конструкцию. То есть скрепы, в принципе, необходимы во всем. В построении дома, в построении коммунизма. Раньше так думали. Ну, в построении общества любого, в последовательном движении вперед. Другое дело, что воспринимает за скрепы. То есть вот у вас все вот это на том останавливается, вот на этом этапе. То есть скрепы плохо само по себе.
Угу.
Дальше скрепы, к скрепам прибавляется табличка, это значит патриотизм, и это уже тоже почему-то плохо для вас. А дело-то в том, что вы внедряете вот в сознание уважаемой публики негативное отношение к скрепам как таковым.
Господи.
Нет, я соглашусь с вами, что если вырвать фразу мою из контекста, то можно сделать такой вывод. Вадим, да хорошо, скрепы – это хорошо. Ну вот ладно, пускай будет скрепы – это хорошо, скрепы нужны, я с вами не спорю. Вы ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. У нас есть что-то объединяющее? Мы сейчас что строим? Развитой капитализм? А вот на ваш взгляд, я вот не знаю, чем живет страна. У нас там постиндустриальное общество. Кого послушаю, так разные же версии. Постиндустриальная многоукладность. А по разным данным, в том числе открытым данным, у нас около города Москва, у нас есть поселение в стране, где нет ни почтовой связи, где люди живут без власти, которых граждан власть бросила, оставив без бюджетных услуг. И это современная Россия. Я не знаю, где здесь скрепы и что объединяет здесь. Вот в чем беда-то. Мы сейчас что делаем? То есть что мы строим?
Давайте подведем первую черту. Значит, мы признали с вами в эфире «Эхо Перми», что скрепы необходимы. Скрепы – это хорошо как таково. Далее, что такое, какие скрепы бывают? Да, то есть вы ставите вопрос, какие скрепы у нас теперь могут быть? Патриотизм в том числе. Это скрепы, это законы морали.
Это закон, да? Это законы могут быть. Ну, законы они, пускай не обвиняют, они там на санкции основаны, ладно. Ладно, законы на санкции основаны, да, на силе государственного аппарата принуждения.
Они должны быть, эти законы, и мы должны их принимать. Мы можем быть недовольны, мы можем пытаться их изменять, но мы должны их принять. Это законы. Dura lex sed lex. Это основа римского права. Одно из основ, да?
Вадим, вы понимаете, что должно быть, это уже из какой-то другой оперы. Это мудрование, которое под собой вы пытаетесь понятие скрепов, значит, взять за основу ваших вот каких-то мыслей. Вы можете что-то позитивного в дополнение к нашему разговору сказать?
Алло.
Прервалось, я прошу прощения.
Да, Вадим, да.
Мудрование – это как раз строить вот эти концепции, что надо воздействовать на родителей, надо вот именно вот надо воспитать вдруг. То есть выросли поколения этих родителей, да, которые заняты вот сейчас.
А чем же лучше ваше должно быть вместо надо?
А что мы? А мое должно быть в чем заключено? Вы это сформулировали, уже увидели?
Да, вы только что сказали несколько раз. Должно быть так, должно быть так.
Да, должны быть скрепы. Законы морали, законы государства.
Так они уже есть ведь.
Вы это подвергаете сомнению?
Вадим, да ничего я не подвергаю сомнению, спасибо. Вадим, я не подвергаю ничего сомнению. Должны быть и законы, источником права у нас является в том числе обычай, в том числе и мораль является источником права. Я прописных истин-то, к сожалению, много могу в эфире сейчас произнести. Да, время просто эфирное ограниченное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Дмитрий, очень коротко, будьте любезны, у нас через 40 секунд реклама.
Да. На самом деле, все, что вы сказали, все правильно, и существуют в нашем обществе законы, и только на основе законов мы должны взаимодействовать, и, в принципе, скрепа – это придуманное, оно и не нужно. Вот, и нас куда-то постоянно пытаются вместо законов загнать какие-то области веры, там, еще чего-то. Вот, на самом деле, общество у нас, мне так кажется, оно еще недостаточно развито, оно развивается. Вот, после вот этого, вот этой встряски большой, которая была. Вот, и я с вами абсолютно согласен, что наших детей нужно воспитывать, для этого есть школа, для этого есть семья. Вот, и очень важно, чтобы у нас была преемственность, то есть из детского сада в школу, из школы в училище, из училища на предприятие. Вот этой преемственности нет, и люди не знают, куда деваться. На самом деле безработица, скрытая безработица, вот это уничтожает наше общество. Это ржа, которая вот ты не нужен в этом обществе, понимаете?
Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы просто, вот знаете, сделали выжимку такую, как вот там аналитики справки готовят различных аппаратов, органов власти. Просто выжимка. Мы прервемся буквально на несколько секунд, затем вернемся к нам в студию. Часов 14:31 на часах в нашей студии. Продолжаем разговор. Мы в прямом эфире. В студии у нас Василий Черепанов, методолог, философ. Говорим мы, я даже не знаю, как теперь правильно сформулировать, говорим мы о признанности, непризнанности, там, об отсутствии призвания у ребенка. Отправной точкой послужило произошедшее позапрошлый понедельник в 127-й Пермской школе. Это такое информационное эхо. Заговорили мы сейчас, будь они неладны, о скрепах, о том, что, в общем, право, мораль, традиции должны быть тем, может быть, цементирующим звеном, которое наше общество будет цементировать, там, в хорошем смысле слова, и о том, что все-таки объективные процессы лежат в основе всех наших проблем. Слушайте, но если человек является учреждением среднего профессионального образования в состоянии алкогольного опьянения, там, плюс под энергетиком, падает без сознания, ну, наверное, проблемы есть. Как у системы образования, раз это можно прийти в таком виде, значит, так и у молодого человека, и у его семьи. Значит, в патриотизме точно проблемы искать не надо. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Добрый день. Ярослав, я хотела, знаете, что сказать. Вот товарищ самый первый, который позвонил, доморощенный философ, так сказать, пусть он сначала выучит русский язык, потому что в русском языке нет такого слова «понял». И понимаете, вот то, что он говорит, откуда это все берется, вот эта затуманенная голова совершенно, какие-то постулаты совершенно непонятные, незнакомые. А вашему гостю... Уважение. Очень нравится, как он рассуждает. Совершенно без лишних слов. Четко, коротко и ясно.
Спасибо вам
большое.
Спасибо.
Так все-таки объективные процессы-то лежат в основе?
Вот вы понимаете, если уж говорить о самых глобальных проблемах, которые сказываются на людях, в первую очередь, на детях, на семье. Это проблемы цивилизации. Люди, дети приобщаются к ценностям той цивилизации, в которой они принадлежат. И мы не устраиваем отношения, их отношения к истории, к культуре, культуре цивилизации иных, прошлых цивилизаций, в культуре народов, живущих на Земле, кроме нас. То есть те люди, которые нам насаждают культуру цивилизации потребления. Мы даже к людям-то относимся сегодня потребительски.
Да как к нам относятся потребительски, Василий так Александрович? Если ну, правильно... В этой же студии на вашем же месте сидел уважаемый мной человек на этой неделе, и я от этого меньше не стал уважать его, но он говорил с точки зрения, может быть, работодателя, он говорил о том, что, с точки зрения, вот нужно то-то, как к функции к нам относятся, как к функции.
К ресурсу.
Сколько там, значит, нужно фонда оплаты труда, там, человека часов, человека единиц, но я не человека час. Вы не человека час. Вот в чем беда-то. И я не человек функция, который там функцию исполняет и может якобы успешно функционировать в обществе. Это видимость. А если мы живем в обществе, где видимость, и все как бы, то почитайте товарища Минаева. Можно по-разному относиться к творчеству этого автора современного. Называет его там токсичным, да, там, и так далее. Но там есть дельные мысли, написанные, лет 11-10 назад. Вот. А я сейчас скажу, почитайте Библию, так скажут, там, Ярослав с ума сошел, за религию призывает. Нет, я с ума не сошел. Давайте послушаем. Библию тоже можно почитать, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок. Давайте послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Сейчас, подождите. У меня вопрос к нашему уважаемому гостю. Вы говорите о философии, и вы говорите, что вы, философ, занимаетесь методологией. Вот у меня какой вопрос. Скажите, можно ли с точки зрения воспитания предложить что-то на сегодняшний день в школах? Именно в школах. Потому что если говорить просто, как вы говорите, или другие, значит, звонящие говорят, надо разговаривать с детьми. Знаете, да. Ну, у детей, во-первых, разные возраста, да, и надо разговаривать со взрослыми, и я тоже согласна. Дело в том, что ведь методика-то придуманная давным-давно, 2500 лет назад еще Сократом. Но именно методику сегодняшнего дня, то есть особенности сегодняшнего дня надо учитывать и предложить что-то конкретное, понимаете? Люди хотят, я понимаю, всеобщие вопросы, это все очень важно, но вот, а конкретное? И что я имею в виду? Я, например, считаю, что в данном случае, наверное, очень важно развивать мыслительные способности всех людей, не только даже ребенка. А для этого вот эта методика и разработана Сократом, да, чтобы человек мыслил, он должен задавать вопросы.
Да, это
очень... В школе даются ответы. В телевидении тоже в основном даются ответы. Поэтому, как сказал Сократ, я знаю только то, что ничего не знаю, да? Но все-таки вот где-то вот, мне кажется, ключ к решению наших проблем лежит вот тут. Я хотела бы слышать мнение вашего уважаемого гостя.
Спасибо.
Спасибо. Значит, вот я могу сказать о школе только одно, что школа сегодня должна ближе быть к семье. Мы плохо знаем семьи детей, которых мы пытаемся воспитывать. Понимаете, есть вот меня ужасно не устраивает понятие стандартов образования и стандартов лечения. Значит, всякий стандарт лишает творчества. Если в школе, если в медицине творчество не так уж допустимо, так сказать, то школа обязана создавать атмосферу творчества. Это ее главная функция. Ведь потому что школа формирует отношение к таким множеству таких вещей, с которыми человеку придется сталкиваться всю жизнь. И именно формирование этих отношений и должно быть главным предметом и заботой школы, педагогов, а не вдалбливание информации по своему преподаваемому предмету. Предмет учителя – это отношение человека, ребенка, кто в том числе к предмету, который учитель преподает. Вот если школа начнет это понимать, то она тогда будет и стараться повернуть родителей к творению вот той, того пространства отношений, которое есть в семье. Ведь все беды-то детей, я думаю, что очень хорошо видно по тому, как они себя ведут, видно изъяны в атмосфере отношений семейных. Надо с родителями работать, не просто так сказать.
Слушайте, а почему мы еще тут вот, семью виним? Я даже немножко сейчас возмутился. У нас там чуть более 5 минут до конца эфира. Но тем не менее, я попытаюсь сейчас, Василий Александрович, вот, максимально корректно что-то сформулировать. Понятно, что все корни лежат в семье. И все, что там дети видят, видится с детства, и тут надо вообще копать, вы правильно сказали, младенчество, да, самые ранние травмы, это так, это не нуждается там в доказывании аксиома, самые ранние травмы психики наносятся в детском возрасте, в раннем детстве, даже во младенчестве, эти травмы могут вылезти неадекватным поведением во взрослой жизни, впоследствии, могут прийти гораздо позже. С этим будут разбираться, дай-то бог, там, психологи, а то, может, и психиатры. Значит, я вот к чему. Но смотрите, я возвращаюсь к текущей ситуации. Вот мы говорим, что как ведут себя дети, это результат того, что происходит в семье. А государство-то что у нас? Сейчас как-то самоустранилось? Ну, сейчас же рынок. Значит, мы же там родители функции, там они там человек, часы и деньги делают. Там. Дети подрастают, а работодатель требует от них каких-то навыков, компетенций, и готов там платить ровно столько, сколько он готов платить. Кстати говоря, это серьезная проблема. Запросы молодежи, в денежные запросы я имею в виду, и реальные возможности нашего общества, нашей экономики сегодняшней. Ведь не все так просто. Что значит там в семье? Да, в семье. Но где здесь государство все-таки? Или не надо сейчас на государство надеяться?
Нет, это совершенно бесполезно. Дело в том, что ведь становление личности никогда не было заботой и целью государства. Государство такую заботу и не может на себя взять, потому что государство – это конкретные люди в конкретных учреждениях, и они никогда не будут заниматься нашими личными проблемами, семейными или еще какими-то. Государство не может. Законодательство, да, но вот я не...
То есть государству мы нужны тоже как функции?
Я не согласен с тем, что и существует верховенство закона. Нет, это принцип совершенно неверный.
На словах существует почему?
Да.
На словах вот, у нас диктатура закона. С 2002-2003 года.
Вот, а на самом деле у нас ведь верховенство – это норм морали и нравственных законов. Но нравственности, которые в человеческих, вообще в человеке генетически заложены.
Слушайте, а если принять за данность, я сейчас... Скажу очень такую страшную вещь. Человек ведь это все-таки пусть высшее, но животное. И вот, ну, это же тоже, ну, так все рассуждения, что вот наше человеческое там заложено. Да, человеческое, но слушайте, если человека не кормить, если человека поставить... Мне понравилось вот как-то очень давно, в начале 2000-х, там один из начальников региональных УФСБ говорил... Он публично говорил, что там преступление есть неадекватная реакция человека на адекватная реакция человека на неадекватные условия обитания. Так вот, если мы человека, я к тому поместим в неадекватные условия, не будем кормить, нормальную зарплату платить, конечно, что-нибудь нечеловеческое отчебучит. А потом будем причины искать. Ах, не поговорили мы, Василий Александрович, сегодня об интернете, о возможном запрете. Вот мы какую тему упустили.
Да.
Возможных запретах на мессенджеры, на социальные группы ВКонтакте. Ушли в дискуссию относительно скреп. Хоть они, опять же, неладны. Ну, ничего. Я думаю, продолжим мы как-нибудь эту тему, потому что она останется актуальной и завтра, и послезавтра. Я имею в виду там информационная безопасность и так далее. Спасибо всем, кто слышал нас сейчас. Спасибо, кто звонил, присоединялся к нашему разговору. Напомню, что прямо сейчас у нас был в гостях Василий Александрович Черепанов, методолог, философ. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программу провел Ярослав Богдановский. До скорой встречи в эфире. Радио «Эхо Перми». До свидания.